Светлана Ланская, «Долгий шепот». Глава. Глава первая. Елена, 1609. Стужа вцепилась в Прагу мертвой хваткой. Она не спускалась с неба снегом, нет. Она выползала из-под земли, из склепов под Карловым мостом, из сырых подвалов старого места, где крысы грызли кости забытых алхимиков. Елена Вратиславова запахнула тяжелый плащ, но шерсть не спасала. Холод проникал сквозь ткань, сквозь кожу, сквозь самую душу, и она знала почему. Сегодня она должна была стать хранительницей. Не по праву крови, по праву ума. Ее бабка, старая Магдалена, умирала уже третью седмицу, но держалась, цепляясь за жизнь с упрямством старой ведьмы, которая знала, если она умрет до того, как передаст книгу, тайна умрет вместе с ней. А тайна не имела права умирать. Тайна была страшнее смерти. Библиотека Клементинум спала. Громада иезуитского колледжа нависала над узкими улочками, как каменный зверь, притаившийся в засаде. Елена шла не в главное здание. Она свернула в проулок, где даже днем царил полумрак, и остановилась у неприметной двери, обитой ржавым железом. Ключ, который висел у нее на шее под рубашкой, нагрелся до боли. Медь реагировала на холод или на что-то другое. Она вставила его в замок, и тот щелкнул с неохотой, как будто сам замок не хотел пускать ее внутрь. Но Елена была сильнее. Она всегда была сильнее. Лестница вела вниз. 108 ступеней. Она считала их каждый раз, когда приходила сюда к бабке, и каждый раз число не менялось, хотя по законам геометрии и физики, там, под землей, не могло помещаться столько пространства. Но законы для этого места не писались. Это место было до Праги. До христиан. До людей. На 100-й ступени воздух стал густым, как старое вино. На 108-й открылся зал. Круглый, с низким сводом, который давил на плечи. Стены были покрыты не штукатуркой, а чем-то темным, органикой, похожей на застывшую смолу, в которой поблескивали вкрапления слюды. И в центре, на дубовом столе, стояла она. Книга теней. Но это название было лживым, грубым ярлыком, который навесили на нее монахи, когда случайно нашли это место в XIV веке. Не было в ней теней. Были голоса. Тысячи голосов, записанных не чернилами, а кровью памяти. Каждая хранительница вписывала в нее не заклинания, последние мысли умирающих. Тех, кто уходил с тайной в горле и не мог выдохнуть ее вслух. Елена подошла к столу и провела пальцем по обложке. Человеческая кожа, тонко выделанная, с едва заметными порами. Бабка говорила, что это кожа первой хранительницы, той, что жила еще до Карла IV, но Елена в это не верила. Она верила в науку. В логику. В доказательства. «Ты пришла», — голос Магдалены раздался из угла, где стояло глубокое кресло, обитое выцветшим бархатом. Старуха почти сливалась с ним, серая, морщинистая, с глазами, которые видели слишком много. «Ты звала», — ответила Елена, не оборачиваясь. «Ты сказала, что время пришло». Время всегда приходит, когда его не ждут. Магдалена закашлялась, и кашель был похож на скрежет камней. «Подойди. Возьми перо». Елена обернулась. На столе, рядом с книгой, лежало гусиное перо и чернильница из рога. Но чернила в ней были странными. Они пульсировали, переливаясь от черного к багровому, как будто внутри свернулась живая кровь. «Это не чернила», — сказала Елена. «Это память. Ты говорила, что я должна записать свою первую». «Нет». Магдалена покачала головой. «Не свою. Его». Она кивнула на дверь, и Елена только сейчас заметила, что в комнате есть еще кто-то. Молодой мужчина, лет 30, с лицом, искаженным ужасом. Он был привязан к стулу кожаными ремнями, и на лбу у него выступил пот, хотя в подземелье было ледяное. Елена знала его. Это был Ян Гус из рода резчиков по камню, подмастерье при соборе Святого Вита. Она видела его неделю назад на рынке, когда он продавал деревянные игрушки. «Что он здесь делает?» Голос Елены дрогнул. Она не боялась смерти. Она боялась несправедливости. «Он умирает», — сказала Магдалена спокойно. «Через час. Яд в его вине. Он не знает, кто отравил его, но знает, за что. И это знание умрет с ним, если ты не вытянешь его. Я не палач. Елена сделала шаг назад.